11:06 в российской столице, в эфире «Эхо Москвы», самая мужская программа «Отцы». Ее ведущий Андрей Поздняков.
И Алексей Голубев.
Это мужской взгляд на семью и воспитание. Я напомню, День защиты детей был вчера. Но мы об этом поговорим сегодня немножко. Еще я говорю в микрофон. День защиты детей был вчера. Если ты, Поздняков, меня плохо слышишь. Мы об этом поговорим сегодня тоже немножко.
Но гораздо более важное событие состоялось. Президент России Владимир Владимирович Путин объявил о проведении в стране десятилетия детства. У нас один день, значит, в году, а теперь у нас будет целое десятилетие детства. И, конечно, это не осталось незамеченным.
Ну, как-то у меня все это в голове вместе объединяется. День защиты детей, десятилетие детства. Как выяснилось, может быть, не все из вас слышали, не до всех до вас дошла эта программа по какой-то нелепой совершенно причине. Тем не менее, последние 5 лет, с 2012 года по 2017, до сих пор еще идет программа национальная поддержки детей. Напишите, может быть, если она как-то вас тоже затронула, чем-то вам помогла. Тем не менее, вот эта пятилетка завершается, теперь будет десятилетие. Десятилетие детства. А вчера был День защиты детей. Чуть ли, да? Такой, ну, светлый, казалось бы, праздник, но почему-то мне всегда хочется здесь добавить каждое 1 июня со слезами на глазах. Значит, праздник со слезами в нашей стране. Праздник со слезами на глазах, да. Хотя дети мои вчера отмечали, знаешь, они прыгали на батутах, мороженое ели, раскрасили себе мордочки вот этими кошечки.
Они защищали кого-то на батутах?
Защищали?
Но день
нет,
защиты
ну,
детей
это вроде бы как была защита их детей. Их детей. Ну, им устроили праздник. И город. Я сейчас в деревне вообще живу. Вот у нас, знаешь, там праздник был деревенский наш, локальный. Батуты, мороженое, лимонадики. Ну, такая разница.
Ну, это знаешь, очень мило. Да,
хорошо,
да, да, там
хорошо.
5, пятилетка детства, десятилетие детства. Да. Там, как думаешь, следующий будет 15 или 20? Каждый раз вдвое больше или на 5 лет больше?
Как ведущие программы «Отцы» и вообще как сам отец физиологически. Я хочу, чтобы у нас был тысячелетие детей.
Ну, это значит, нужно удваивать каждый раз, конечно, быстрее достичь.
По моему глубокому убеждению, дети должны стать национальной идеей нашей страны. Вот все мы находимся в поиске национальной идеи или размышляем о том, а нужна она нам или не нужна. Я убежден, что дети должны быть национальной идеей. На современном историческом этапе нашего Отечества именно дети должны стать национальной идеей. Потому что если у детей все будет хорошо, значит и у нас все будет хорошо.
Ты всерьез этого хочешь?
Я всерьез
этого хочу. Хочешь, чтобы государство посчитало свои национальные идеи детей, чтобы у нас принуждали к многодетности, наказывали за бездетность, и чтобы твои дети воспринимались государством как нечто принадлежащее этому государству, с чем это самое государство будет делать, что ему заблагорассудится. Воспитывать, как ему заблагорассудится. Ну, что оно же лучше, чем ты знаешь. Лечить, как ему заблагорассудится, направлять его работать туда, где ему заблагорассудится, и жить туда, где ему заблагорассудится. Ну, в принципе, неплохой
вариант. Я не понимаю, почему у тебя все в такой возвращенной форме.
Ну, потому что мы живем в России, я тебе напомню.
Хорошо.
Ты сейчас выйдешь на улицу,
я
там где-то мокрый снег, говорят, сегодня был.
Замечательно. Я ужасно люблю Россию, люблю людей, которые здесь живут, люблю детей. И хочу, чтобы государство заботилось о детях, и мы сами заботились о своих детях. Ну вот, День защиты детей. Мы его вчера отмечали, но, понимаешь, он как-то на этом и заканчивается. Защита
детей.
Вот
какой-то такой воодушевленный в связи с этим десятилетием детства объявленного.
Нет.
Хотя программы еще не существует никакой. Ее еще 3 месяца будут писать.
Сейчас мы об этом поговорим.
Вот ты чего ожидаешь?
Я ожидаю того, что просто, понимаешь, есть такие совершенно элементарные вещи. Есть действительно проблемы защиты детей. У нас с этим большие вопросы в стране и большие проблемы. Есть наши политики. Например, политики, наши чиновники, которые получают большие деньги, которые никак не занимаются защитой детей. Они просто политики, руководители страны. Например, в некоторых европейских странах, даже в самых прогрессивных, политики их уровня получают гораздо меньше денег. Ну, все сводится к деньгам у меня почему-то. Они получают гораздо меньше денег. Политики такого же уровня. Хотя дети там живут гораздо более счастливые. А врачи, которые у нас получают копейки, а учителя, а воспитатели, а какие-нибудь нянечки в детских садах, а повара или кто там еще, персонал, врачи который работает с детьми каждый день, они по сравнению с европейскими врачами, воспитателями, нянечками, получают почему-то копейки. Они получают копейки, и их общество не уважает. А эти люди каждый день соприкасаются с нашими детьми, вот с моими детьми, не с какими-то там абстрактными, какие-то, вот есть десятилетие детства, вот каждый день этот нищий воспитатель соприкасается вплотную с моим ребенком, он с ним общается, он его воспитывает, как бы должно быть так по идее. Ты знаешь, я частый гость в нашем детском саду, куда ходят мои дети. Я прихожу, когда я... А мне так или иначе от них надо что-то требовать, мне что-то не нравится, что-то не устраивает. Но мне стыдно к ним идти. Даже просить открыть окно, проветрить помещение. От них мне стыдно, потому что они получают копейки. Они мне чисто так с человеческой стороны вообще ничего не должны. С моей точки зрения не должны, потому что я налогоплательщик.
Тебя обманули.
Я плачу за этот детский сад, и мне должны.
Тебя
мне
подставили.
Все равно стыдно от них требовать.
Тебя подставили и обманули. Себе бросили. Или кость под красивым названием «Десятилетие детства», на самом деле, ты мечтаешь о десятилетии бюджетников. Было бы десятилетие бюджетников, стали бы здорово платить сотрудникам всех государственных образовательных медицинских учреждений, стали бы их платить и умножать, а не сворачивать, как сейчас, и ты был бы счастлив, получается.
Я тебе уже говорил о том, что это движение должно быть встречным. С одной стороны, государство должно делать все для того, чтобы детям жилось лучше, чтобы людям, которые работают с детьми, жилось лучше. С другой стороны, это и наша ответственность. И мне кажется, это даже должно быть на первом месте, наше отношение. Я просто тебе... Вот День защиты детей, я не могу не сказать. Вот рядом с нами, у нас под носом, в Донбассе, погиб 151 ребенок от обстрелов. Да? Я не говорю, кто стрелял, в кого стрелял. Просто жертвами войны стал 151 ребенок. День защиты детей. Вот у нас здесь под носом.
И что, мы перестали стрелять оружие в этот
регион? У нас в России при плановой проверке в Биробиджанском доме ребенка нашли кашу с металлической стружкой. Ну, кормили детей с металлической стружкой. Ну, а что такого-то? В Сыктывкаре, это все новости сегодняшнего дня, ребят. В Сыктывкаре ребенок едва не выпал из окна. В Волжском полуторагодовалый ребенок выпал из окна 4-го этажа. В Бийске полуторагодовалый ребенок выпал из окна 8-го этажа. В Волгоградской области убили и закопали 4-летнего ребенка, приемные родители. По версии следствия, супруги брали детей под опеку, чтобы получать пособие.
Как страшно жить на свете.
Да,
это как будто только что и
накрыл для
себя.
Что у похитителей на воспитании находится пятеро несовершеннолетних детей.
Но многодетные, все хорошо,
да,
молодцы.
Да, вот наша
многодетная семья.
Вот наша защита детей. Вот так мы живем, товарищи дорогие. С одной стороны, да, государство должно то. Непонятно что. Потому что, как мы видим, действительно, программа еще и она вроде бы объявлена, но она и не существует. И что нам она даст или не даст, мы не знаем.
Но уже на местах рапортуют, мы обязательно сейчас все соберемся, но как только получим копию приказа, говорят они в регионах и дают интервью местным изданиям, онлайн-ресурсам, мы вот здесь вот сами напишем свою десятилетку. У нас в Вологодской области, там, в Сыктывкаре, где-то еще, у нас будет... Так хорошо все, а что хорошо будет, непонятно. И тут же идут замечательные рассказы о том, как бы вот мы бы хотели. Вот многодетная семья живет в гнилом домике, который там стоит уже 100 лет, уже весь развалился. Что хочет многодетная семья? Многодетная семья хочет новый домик, естественно, потому что денег у многодетной семьи на домик нету. И какой-то сякой хочет бесплатное образование. Кто-то хочет, чтобы им машину подарили. Кто-то хочет, чтобы их вообще в покое оставили.
Я призываю вас и тебя, Андрей, разобраться вот с тем, что нам предлагается, потому что,
предлагается.
По-моему, Валентина Матвиенко сказала, или кто-то, сейчас могу ошибаться, я уже запутался в них, что на общественное обсуждение будет вынесена вот эта вот программа и принята, по-моему, через 3 месяца, как они говорят.
Кто-то еще одна
через 6 месяцев, кто-то говорит через 3 месяца, они по-разному.
Общественное
говорят.
Обсуждение, знаешь, что это такое?
Да.
Общественное обсуждение, это значит соблюдение формальности под названием общественное обсуждение, публикация на портале государственных актов, чтобы ты мог
прочитать. И с нашими дорогими слушателями.
Мы с тобой можем сколько угодно, конечно.
Бесценными. Да, да, да. Я предлагаю нам это и обсудить. И, ты знаешь, сейчас и маленькое лирическое отступление. Вот наша цель, я не знаю, моя цель, зачем мы вообще садимся здесь в эфир, я проведу тебе маленький мастер-класс, может быть.
Давай, давай, да, да. Я готов уже, я руки положил, как положено.
Да, 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 все правильно. Значит, послушай меня. Наша цель, моя цель, вот зачем мы сюда садимся, в эту студию, в эту программу, это формирование, ну, помимо, да, развлечения, образования, просвещения, это цели такие, когда на журфаке этому учат. Но вот конкретно для меня эта программа, это формирование определенного запроса у аудитории к властям, государству, к тем, кто имеет дело с нашими детьми, это люди, о которых я уже говорил, а в первую очередь к самим себе. Это формирование общественного запроса. И когда власть говорит, мы вам дадим десятилетку детства, под этим подразумевая, они сами не понимая чего, я хочу, чтобы мы с вами сформировали эту повестку и сформировали этот запрос. А чего мы хотим от властей в эти 10 лет? Потому что, на мой взгляд, движение, опять-таки, должно быть навстречу друг другу. Чиновник, как функция, да, если он говорит о правильных вещах, молодец, спасибо тебе. Я тебя поддержу и, может быть, что-то подскажу. Понимаешь, ни один же никто больше не говорит у нас о поддержке детей, ни оппозиции, ни Государственной Думы.
Ой, нет, оппозиция, Государственная Дума, конечно, не очень говорят, хотя в Государственной Думе есть целая группа депутатов, которые этим занимаются, а спикер Совета Федерации, между прочим, у нас была объявлена едва ли не главным человеком в борьбе за интересы детства и семей.
Хорошо, это прекрасно.
Но давайте... Очень хорошо. Спустимся на уровень обычных людей. Вот, дорогие радиослушатели, во-первых, Алексей Голубев хороший вопрос задал. А что вам государство, в принципе, дало? Вот оно вам что-то дает сейчас? Уже программы, вы знаете, у нас различные программы поддержки детства, семьи, они длятся долгие годы.
Ну вот какая-то конкретная программа, вот она была 5 лет, вот она еще не закончилась, пятилетие поддержки национальной программы.
Про которую никто ничего не слышал, никто ничего не знает. И, конечно, первый вопрос, который у нас рождается к вам, это... Как, по-вашему, государство взаимодействует с вами и с детьми? Что самое главное, что государство делает для детей и для вас? Вот за эти последние 5 лет, да, не то, что когда-то там было 10-летним прошлым, 15-летним прошлым, вот последние 5 лет. И, конечно, на голосование вопрос очень хочется поставить. А вы вообще ощущаете какой-то эффект от действующих программ помощи семьям и детям в нашей стране? Если они реально помогают, эти программы, кому-то там, вам, или вы знаете, что они кому-то помогают, по вашему мнению, если вы это ощущаете, знаете, воспринимаете, 660-06-64, ваш номер. Если вы не видите никакого эффекта, никакой пользы от действующих программ помощи семьям и детям, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы ощущаете эффект, 660-06-64. Если вы его не ощущаете никак, 660-06-65, я вам немножко помогу. Расскажу, что с вами делали вот во время этой реализации этой надстратегии.
Расскажи, это очень интересно.
Важными пунктами государственного плана стали меры по сокращению бедности среди семей с детьми, обеспечению доступности и качества образования, поиску поддержки талантливых детей и молодежи, профилактике изъятия ребенка из семьи, предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних и реабилитации детей, ставших жертвами насилия. Вот я перечислил, а вы сейчас подумайте, получилось или нет. Если получилось, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Что касается новые десятилетки. Вот Путин подписал указ, тра-та-та, все, у нас будет десятилетие детства. А в нем пока не указаны никакие конкретные действия. Но вице-премьер Ольга Голодец уточнила, что основными вопросами при реализации новой стратегии станут ясельное обеспечение детей, поддержка материнства, детства и демографии. По ее словам, очень важно мобилизовать силы и ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование, успешное развитие каждого ребенка, живущего на стране, они такие очень общие.
А поддержка демократии, демократии это хорошо было бы. Демография, это что?
Демография,
это
видимо, интересно. Видимо, чтобы ты уломал свою жену на третьего.
Это вот как ты себе представляешь, это вот такие секс-коучи будут ходить и рассказывать, как вам раскрепоститься друг с другом или что?
Ну, это же хорошо. Ну,
да,
это же хорошо, демография.
Замечательно.
Да,
да. Будут поддерживать всякие фильмы интересные, наконец-то,
какие
в отечественном
фильмы?
Производстве. Ну, о любви, об отношениях, да. о том, как здорово делать детей. Наконец-то группе «Сплин» дадут хороших денег за песню про то, как нравится делать новых людей.
Делай,
конечно,
да. Да,
надо было заставку сегодня поставить.
Все правильно. Ну, я не знаю. Понимаешь, вот мы можем гадать, а я предлагаю вам самим рассказать нам на номер +7 985 970 45 45, что вы хотите от государства в эти ближайшие 10 лет получить. Ну, без ерничания, пожалуйста. А вот...
Конечно, серьезно, да.
Серьезно.
На полном
серьезе. По факту, что вам нужно от государства? Я не говорю, что государство должно за вас воспитать детей. Нет. Но государство у вас должен быть сформирован, на мой взгляд, определенный запрос. Государство для моих детей делает много, пишет Юрий. Например, продленку платную ввело. Ну, еще много подобного. Вот платная продленка. Не нравится Юрию платная продленка?
У матерей-одиночек пособие на детей с мая этого года отменили для тех, у кого более 18 квадратов на человека. Пособие было 2500, пишет Ольга. А главное, чтобы не мешали, пишет нам Семен. Ну, вот... Такого рода сообщений. На самом деле, есть очень простой ответ. Что было хорошего? У нас есть очень хорошие принципы, заложенные в Конституции Российской Федерации, которые было бы здорово соблюдать и почаще о них вспоминать. Как то? Образование гарантированное, здравоохранение, право на жизнь, право на здоровье, право на достойную жизнь и на достойное обращение. Конечно, принципы отсутствия политики в образовании, которые тоже было бы неплохо соблюдать и вообще защищать, всячески оберегать малышей, детей от политики, от всякой госпрограммы. Это было бы здорово все, но у нас ведь все идет по пути прочь дальше от этих ценностей. И самым лучшим, конечно же, действие в рамках десятилетия, хотя десятилетие как-то очень большой срок, но десятилетие хорошо, если бы за это десятилетие стали бы наверстывать то, что уже упущено и потеряно, стали бы отменять тот кошмар, который вводится повсеместно, стали бы избавляться от этого вот насаждающегося идеологического тоталитаризма, который возрождается и везде лезет.
Кто о чем обшивы, не было, про баню.
Не было бы грязных рук государства,
да,
в этой истории. Чтобы было ощущение, что грязных рук нет, но зато строится детский сад.
Не надо быть таким
строится
наивным.
Школа.
У тебя двое детей, я напоминаю, Андрей. Не надо быть таким наивным.
Конечно, у меня
мама...
двое детей. И мой сын всего два дня у него было уроков про 9 мая, он уже каждое празднование, каждый слышит где-то праздники громкие, он начинает мне рассказывать о том, как это празднуют победу, у нас была Великая война и тому подобное.
Ну,
вот за два дня успели насрать в мозги настолько...
Он попал
настолько,
вот в этот момент,
конечно,
ранее в мозги.
Конечно, в детском саду, да? Младшая группа детского сада. Там дети с 2 до 4 лет находятся.
Послушай, мне это тоже не нравится.
О чем мы говорим? Ты говоришь, замечательно, детские сады нужно строить, конечно. Школы нужно строить. А еще нужно отрывать руки чиновникам, которые согласовывают проекты.
А я тебе могу сказать, что вот идет, например, да, там за последние 10 лет. Что изменилось конкретно? Почти исчезли очереди в детские сады.
Это где они исчезли? Они у тебя в Москве исчезли.
В Москве, конечно. В Петербурге очереди... Ну, напишите нам, если есть очереди в детский сад. Я знаю, что осталась проблема с тем, что если семья приезжает из другого региона, то хрен попадешь в детский сад, потому что не попадешь. Раньше за деньги попадали, а сейчас никак не попадешь. Но у москвичей эта проблема. Правда нет. Ну, я могу, ну что? Ну, если я говорю, что ее нет, ну ее нет. Если не хватало школ 15 лет назад, но сейчас школ хватает, ну, нет проблемы с этим вопросом. Ну, этого нет. Если раньше было совсем все плохо с здравоохранением. Но сейчас не так все плохо. Вы извините меня, вы можете сколько угодно ругать реформы и все что угодно, но сейчас все стало гораздо технологичнее. На мой взгляд, совершенно субъективный, специалисты остались...
Технологичнее, прости, пожалуйста. И
более образованные.
Здравоохранение. Ты когда справку делал для детского сада, обходной вот этот вот лист бесконечный, ты как долго это проходил?
Один день.
Один день. А я это проходил в течение 2 недель. Причем мне нужно было ездить по 5 адресам. По 5 адресам.
Я не
знаю, почему. В 2 районах Москвы, Южном и Северном
Бутере. Что ты за детский сад такой нашел?
Знаешь, почему? Потому что у нас в рамках программы оптимизации и улучшения здравоохранения сократили врачей в одних поликлиниках, чтобы они были в других поликлиниках. Чтобы увеличить зарплату, у нас сократили количество лоров, например. И чтобы попасть на прием к лору, пришлось записываться в соседний район.
Честно говоря, я не понимаю, зачем идти к лору перед детским садом. Правда. Я отправлял двоих детей без всякого лора.
Да, правда.
Да, я не платил никому никакие деньги.
Это интересно.
Никакого лора.
У тебя там пункт такой вот есть в этом списке, кого-то должен пройти, чтобы себе терапевт закрыл эту
справку. Все за один день.
Да, замечательно.
Все за один день делал.
Вот, видишь, прекрасный прогресс. Лучше стало?
У меня.
Ты когда? Ты раньше проходил, чем я? Я позже.
Мне страшно от другого. Вот есть у нас новый детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она хорошая женщина, наверное. Ее хорошо нам вызвонить. Что она? Говорят, она какая-то невызваниваемая. Ну, нам бы ее хорошо пригласить вообще в наш эфир. Моя мечта. Вот поговорить с ней. Может быть, она нас слушает. Анна Кузнецова, уважаемая, дорогая, придите к нам, пожалуйста, на «Эхо Москвы». Мы с вами поговорим. Вот она уже поблагодарила Путина, встретилась с ним за 10-летие детства. Она его поблагодарила и сказала, что вот свои выразила какие-то надежды на то, что будет реализовано в этой программе. Она сказала, что в основе всех принимаемых решений в рамках 10-летия детства должен лежать один важный принцип. Один. Соблюдение прав детей невозможно без соблюдения и защиты прав семьи. Потому что семья – та сфера, тот мир, в котором наилучшим образом соблюдаются права ребенка. Здесь я хочу сделать отступление и спросить, неужели? Вот это наша российская семья, о чем я читал в начале нашей программы. У нас огромная проблема именно в семье. Именно в семье, к сожалению, зачастую ребенок, ему не то, что будет лучше в детском доме, он просто там жизнь свою сохранит, если его заберут из семьи. Вот такая у нас жизнь. Вот такая жизнь.
В этом вопросе, мне кажется, что Анна Кузнецова, во всяком случае, судя по последним ее действиям, по скандалу, который разворачивается вокруг общественного совета при уполномоченном, она ближе к твоей точке зрения, чем ты думаешь. Потому что она, с одной стороны, говорит о защите семьи, и люди, знаешь, слышат, понимают, что это значит нельзя отбирать детей, это значит нельзя давать слишком много полномочий службам опеки, которые будут тебя гнобить и терроризировать, это значит, нужно какие-то финансовые программы. Она говорит, нет. Нет, вот мы не будем вот эти вопросы так называемой ювенальной юстиции.
Ювенальная юстиция, ни в коем случае.
Да. Мы не будем с этим активно бороться. Мы будем очень скромно.
Что еще беспокоит детского правозащитника? Она передала Путину предложение по обеспечению информационной безопасности детей. Она подчеркнула вот это группы смерти, нехорошие сайты, альтернативный контент и так далее, и так далее. Окей, вот это будет защита детей. Это, наверное, тоже нужно. Но, ребят, кто защитит
в интернете.
Кто защитит детей от отсутствия пандусов, как вот у нас уже, отъезжайте в некоторые либо новые районы Москвы, либо подмосковные города, там этого нет. Кто защитит детей и их маму от неработающего лифта в высотке, которая ходит беременная на 12 этаж пешочком и еще с младенцем на руках при этом, да?
Ну, викинга ради,
значит. Комната матери ребенка есть, да, у нас разве что в Икее, по-моему, я нигде больше это не встречал.
Зато их несколько в Москве.
Вы знаете, что для женщины беременной главная проблема на протяжении месяцев, наверное, 8, это отсутствие туалета. У нас вообще туалетов нет, общественных, нормальных. Они должны быть на каждом шагу. Если мы такие детоцентричные, наше государство, если мы такие семейно ориентированные, где это все?
Хочу завершить вот этот вот наш кусок эфира перед новостями итогами голосования красноречивыми. 94% не ощущают никакого эффекта, никакой пользы от действующих программ помощи семьям и детям. 94%. Такое у нас телефонное голосование. Алексей Голубев, Андрей Поздняков. Сейчас прервемся, вернемся через 5 минут.
А 11:35 в российской столице, в эфире «Эхо Москвы». Самая мужская программа «Отцы». Я ведущий Андрей Поздняков.
И Алексей Голубев.
Это «Мужской взгляд на семью и воспитание». Мы обсуждаем сегодня десятилетие детства.
Не и семью, не воспитание, а десятилетие детства.
Государство. Семья и воспитание.
Государство.
А я настаиваю, что это не только государственное дело. Это дело наше с тобой. Это лейтмотив моего выступления.
Владимир Путин объявил десятилетие детства, и он объявил это для нас с тобой, Алексей Голубев,
вот в том числе,
для наших радиослушателей.
Я уверен, что каждый родитель в нашей стране, это такой повод, вот должен объявить себе лично десятилетие детства. В первую очередь, что за этим должно стоять? На мой взгляд, в нашей стране. А вот хотя бы включение мужчин в процесс воспитания детей. Вот я перечислял, да? Все вот эти отцов. Представляешь?
Путин должен начать включать отцов в процесс воспитания.
Да не Путин,
сыновей.
Не Путин, и а ты и твоя жена должны задуматься, как вы в семье живете. И где папа, и где дети, и как они проводят досуг. Вот о чем надо думать. Пока государство решает там свои государственные проблемы, дай бог решит, может не решит, ты решишь свою главную проблему. Ты с ребенком пойдешь в выходной на рыбалку. Вот это будет, понимаешь, решение государственной проблемы. Десятилетие дети, десятилетие детства. У вас будет воскресенье детства, когда вы вместе проведете время.
Смотри, социалисты подтянулись. Интересно, когда будут государственные детсады обеспечивать всем необходимым? Ты просил конкретные просьбы?
Вот да, да.
Социалисты потянулись.
Видишь, так,
пожалуйста. Всем необходимым обеспечивали государственные детсады. А то придумали каждый год переводить детей в новую группу, к новому воспитателю, родители заново выкупают все.
Слушайте, у нас до хрена социалистическое государство.
Государство.
Вы бы пожили в Великобритании. Вот там такой социализм, что, знаете, там детей, чтобы поднять, надо ого-го-го-го. К слову о мужчинах.
Доходы еще сравним.
Все, что я перечислял, все инициативы, которые исходят в адрес Путина, что надо сделать, вот они все от женщин исходят. Это Кузнецова, это Васильева, это Зимова, это Матвиенко, это Голодец.
Прости, пожалуйста, наличие пениса тебя как-то от них отличает принципиально?
Спасибо, очень смешно. Ха-ха-ха. Мне кажется, что когда... Ну, просто, понимаешь, во власти мужчин гораздо больше. И когда мужчины заинтересуются детьми, тогда проблемы реально начнут решаться.
Мужики, срочно, идите на кухню, идите стирать, отпустите, наконец, свою бабу работать, пусть она зарабатывает деньги.
Это Поздняков сказал.
Конечно, да. А вы идите, наконец, займитесь воспитанием и домом, потому что у нас ролевые модели, конечно, и мы вот переживаем по поводу того, что у нас женщины
я говорю, в большом количестве направлениях. С одной
решают
стороны,
проблемы воспитания всего государства.
Люди должны решать этот вопрос в своей семье, государство должно решать эту проблему со своей стороны. Мужчины должны включаться в этот процесс. Мужчины. Ну, там в совете по реализации этой программы, там Колокольцев из МВД, он какие? Ну, он там номинально находится, ну чего? Ну, номинальный человек, ну, включен туда. Я не верю, что он будет реально решать проблемы детства там каким-то образом. Они решают проблемы на Новом Арбате, они винтят детей, они решают проблемы детства таким образом, да.
Но, кстати, это... история-то это такая очень сложная.
Нет, история сложная, я согласен. Да. А внешний, вот взять элементарные вещи, нам кто-то пишет, да, Евгений из Пензы, нормальную медицину, детсад, потом школу, тоже нормальная, не как концлагерь для малолетних узников. Вот у меня рядом, в моем районе детский сад, значит, это реально похоже на военную часть, вот просто внешне. Моя архитектура, военная часть, как или, может, тюрьма.
Ну, это здорово, говорить. Это же здорово, тем более, что детки очень счастливы творить. Есть люди, вы знаете, которые действительно регулярно и постоянно занимаются защитой детей, защитой прав детей. Вот есть у нас в Москве уполномоченный правом ребенка Евгений Бунимович, он сейчас на прямой связи со студией. Евгений Абрамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Евгений Абрамович, до вас уже как-то вот дошла вот эта вот программа десятилетия детей, какие-то, может быть, конкретные указания поступили, что надо делать, чтобы вообще что это подразумевает?
Ну, если честно, то ничего не поступило, и я думаю, что происходит ровно наоборот. В данный момент есть только указ из трех строчек, да, где только сказано, что это будет, и дальше будет разрабатываться эта программа. И вот это, конечно, очень существенно, потому что я, как человек, родившийся в периоды пятилеток и семилеток, знаю, что вот эти длительные периоды, они, конечно, не сколько, так сказать, стимулируют, сколько расслабляют. Поэтому очень важно, чтобы, если эта программа будет реальной, и чтобы у нее были там какие-то результаты и требования каждый год или хотя бы каждые там 2-3 года. А 10 лет, знаете, у нас скорее это расслабляет людей, чем наоборот.
Евгений Абрамович, есть, конечно, огромное количество проблем. Более того, в каждом регионе они свои. Где-то вообще надо сейчас жилой фонд нормально восстанавливать, чтобы как-то интересы детей и вообще людей, Homo sapiens, гарантировать. А в Москве что нужно прежде всего сделать именно вот в рамках даже, давайте назовем, десятилетия детства, в рамках какой-нибудь такой большой программы, но по помощи детям?
Ну, вы знаете, я могу вам сказать вот что. Во-первых, хотя я скептически отношусь к программам, но некоторая польза от этого есть. Ну, например, вот была у нас, сейчас заканчивается социальная стратегия действий в интересах детей, и даже когда в начале какого-то письма или какого-то выступления я произносил это заклинание во исполнение национальной стратегии действий в интересах детей, все-таки это производило некоторое более грозное впечатление и чуть-чуть больше надежды, что что-то будет сделано. Так что это как раз существует. Проблема другая. Вы знаете, когда эта национальная стратегия только разрабатывалась, ибо вот предыдущая, и была у нас очень тяжелая проблема, которая остается. Речь идет о выплате алиментов. Тем более, что, насколько понимаю, программа «Отцы». Хотелось бы, чтобы наши отцы это услышали, что просто нашим позором является то, что в тех случаях, когда уже принято решение суда, неисполнение решения суда больше всего именно по невыплате алиментов в стране по отношению к детям. И это просто страшная история, потому что, ну, понятно, у них нет денег просто, и не выплачиваются алименты. И мое предложение было, и оно включено было в стратегию, о создании алиментного фонда с тем, чтобы государство выплачивало хотя бы какой-то минимум, а потом уже, так сказать, не какая-то женщина, которая вынуждена не только, так сказать, ходить на работу, пахать, растить ребенка, еще и, так сказать, бегать за этим алиментчиком. А государство уже потом требовало, в этом смысле, с точки зрения репрессивной, я верю в наше государство, оно бы вытрясло из этого человека. К сожалению, этого не произошло. И хотя это написано в национальной стратегии, я бы очень хотел, чтобы все-таки эта модель, которая во многих странах работает, это не я изобрел ее, понимаете? Я изучал ее, смотрел, она работает. И хотелось бы, чтобы все-таки вот эта проблема была решена, и чтобы была поддержка. Меньше сейчас стало относительно в процентах, но все-таки очень большое количество вот этих невыплат по алиментам. Это я специально говорю в программе «Отцы».
Да, за это спасибо. А еще какие-то основные? К вам же наверняка постоянно обращаются с просьбами, жалобами.
Да. Что касается проблемы жилищной, она, конечно, есть всегда, и, к сожалению, это серьезные проблемы, и это как раз те проблемы, в которых я, увы, меньше всего могу помочь, потому что жилья у нас, так сказать, вот есть законы, есть очереди, а хочется помочь быстрее, да, есть очень много тяжелых ситуаций, здесь труднее. Но есть, например, другая проблема, которую, как мне кажется, все-таки надо решать более интенсивно. Это проблема детских садов. Дело в том, что все-таки даже согласно закону об образовании, у нас теперь дошкольное образование – это просто составная часть общего образования. Да и все психологи сейчас говорят о том, что это ключевой момент развития ребенка – это именно дошкольный период. Это не просто камера хранения ребенка, а все-таки уже совсем другой уровень. И в то же время у нас в Москве для, так сказать, жителей Москвы, скажем так, постоянных, у нас с 3 лет уже, так сказать, место обеспечено в детском саду. Сейчас вот вроде бы с 2,8, как мне недавно сообщил департамент образования. Но многие матери у нас выходят на работу после 1,5 лет, потому что даже не только потому, что они хотят продолжать свою карьеру, а просто потому, что основные выплаты заканчиваются в 1,5 года, и надо просто кормить ребенка, да, надо просто обеспечивать его другое право. Да. Вот. И вот этот период от 1,5 лет до 3 это очень серьезный период. Надо либо все-таки находить эти самые места, ясли, которые у нас как-то так сократились, либо, вот что, о чем я тоже несколько лет предлагаю, пока не сработало, уж хотя бы те деньги, которые город тратит на ребенка в детском саду, в таком случае выплачивать матери, если мы не можем обеспечить ей место. Я имею в виду не ей, а ребенку.
А насколько вообще это реалистично? Потому что, когда мы говорим о яслях, я себе не представляю полуторагодовалого, двухгодовалого ребенка, которого отдают в ясли. Это не всегда возможно. Есть совершенно разные психотипы, и там разных детей там, в одних и тех же семьях наблюдаем. А насколько вообще хватит денег у бюджета вдруг, если решаться платить, выплачивать матерям до 3 лет, скажем, да?
Ну, во-первых, это не только, давайте так, во-первых, это право матери, поэтому что-то реалистично. Вообще, в период обсуждения программ реновации, мне кажется, просто неловко говорить о тех деньгах, которые нужны на эту, так сказать, тему.
Это
Но
право.
Вопрос другой сейчас. Понимаете, это право, поэтому, значит, насколько это реалистично. Да, нереалистично построить сейчас за один год там все детские сады. Это правда нереалистично. А вот что касается выплат, здесь не такие большие все-таки деньги, и это первое. А второе, мне нравится, так сказать, понимаете, когда я разговариваю с приятными людьми из эхо Москвы, которые произносят слово «психотип» и так далее, это один вопрос. Когда ко мне обращаются женщины, которые просто нечем кормить своего ребенка, потому что она не может выйти на работу, потому что она должна с ним сидеть, а, собственно, алименты не платят и так далее, то мне кажется, это уже вопрос не психотипа, а вопрос выживания семьи и ребенка.
Спасибо вам большое. У нас на связи был Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве. Отдельно спасибо ему за сказанное про алименты. Это к нам, к отцам. И про то, что мы отсутствуем в семье зачастую даже когда в ней. Как будто присутствуем.
Да, но мы стараемся присутствовать. Алексей Голубев.
И Андрей Поздняков. До встречи в следующую пятницу.
Счастливо.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». То, о чем не говорили по радио.
Спросить Усманова, что ли? Дорогая, небось, операция удалять мозги у 20 миллионов. Или сколько там уже посмотрели зловредное кино? Пролетая над Кремлем кукушки. Новая запись в блоге Александра Минкина.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru. Программа «Автомания».
Здравствуйте, в студии Егор Васильев. Сегодня мы с вами поговорим о том, какое значение для управления автомобилем в свое время имел ручной или, другими словами, стояночный тормоз. Естественно, что особенности его использования на автомобилях с различным типом привода трансмиссии могут отличаться. Но в любом случае для пилота он всегда был своеобразной палочкой-выручалочкой, поскольку позволял в сложных условиях обеспечить перевод автомобиля в ярко выраженный режим избыточной управляемости. Он мог помочь даже тогда, когда автомобиль находился в скольжении всеми четырьмя колесами. Но начнем по порядку.
Скоростной маршрут автомании.
Для заднеприводного автомобиля ручник, как правило, актуален в том случае, если мощности двигателя явно недостаточно для получения активной пробуксовки ведущих колес. И, конечно, в любом случае, при использовании ручника необходимо выжимать сцепление. Для того, чтобы использование ручника было эффективным в любом случае, сначала необходимо передними колесами автомобиля задать направление движения и только затем жестко и, по возможности, коротко заблокировать задние колеса. При этом обязательно большим пальцем руки удерживаем в нажатом состоянии кнопку фиксатора, иначе можно заблокировать ручник насовсем с последующими неприятностями в виде вылета автомобиля в канаву. И, конечно, переведя автомобиль в скольжение, мы должны суметь вовремя разблокировать задние колеса и отпустить сцепление для перевода машины в управляемый режим. Кроме того, для большей эффективности использования стояночного тормоза желательно применять его при явном снижении скорости автомобиля, для того, чтобы было легче перевести в скольжение заднюю ось.
Драйв-вектор автомании.
На переднем приводе использование стояночного тормоза намного проще и несколько эффективней, благодаря развесовке с акцентом на переднюю ось. И в целом, особенно с учетом склонности такого автомобиля к недостаточной управляемости, ручник становится здесь более востребованным органом управления. Тем более, что необходимость пользоваться сцеплением отпадает. В варианте полного привода все становится несколько сложнее, поскольку полноприводная трансмиссия, особенно при наличии блокировок, может создать большие проблемы для пилота при использовании ручника. Поэтому в гоночных автомобилях используются специальные технические решения, позволяющие сделать его эффективным. Но в любом случае необходимость в использовании ручника возникает тогда, когда пилот либо совершил фатальную ошибку, либо сильно ограничен в скорости и пространстве для маневра. И в обычной жизни без крайней необходимости, и что самое главное, навыков его лучше не применять. Тем более, что сейчас в большинстве современных автомобилей стояночный тормоз имеет электронный привод, что делает его использование в условиях активного управления автомобилем практически невозможным. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
В субботней программе «Льва Бурько. Человек из телевизора» вас ждет встреча с телекритиком Ириной Петровской после 11 утра.
Недетские проблемы детей-мигрантов обсуждаем в программе «Родительское собрание» в это воскресенье после 13 часов. В гостях у Оксаны Пашиной директор лицея «Ковчег-21» Рустам Курбатов и аналитик комитета «Гражданское содействие» Константин Троицкий. «Родительское собрание» в воскресенье после 13 часов. В это воскресенье после 14 часов поем дифирамбы композитору, народному артисту России Александру Зацепину. Ведущая Оксана Пашина.
Эхо Москвы. События и комментарии. Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
У микрофона Анна Князева. Добрый день. В сентябре Госдума может принять в третьем чтении закон о страховании вкладов малых и микропредприятий. Глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков напомнил, что малый бизнес держит на вкладах и счетах в банках около 3 триллионов рублей, которые могут подлежать страхованию. Рисков для фонда страхования вкладов в этой связи нет. Ставка отчислений банков в фонд будет сопоставимой с действующей для депозитов физических лиц. Поначалу страховые случаи будут покрываться за счет кредитов Центрального банка, агентства по страхованию вкладов. Но АСВ поддержала идею, полагая, что баланс наступит в течение 2-3 лет, то есть платежи за страхуемые суммы покроют все долги агентства, оно выйдет на нормальную работу уже без кредитов ЦБ. Сделать российские компании узнаваемым по всему миру брендом — такая задача по развитию национального бренда накануне озвучена на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в рамках сессии «Сделано в России». Такие бренды, как «Калашников», «Росатом» и «КамАЗ», хорошо знают иностранцы. Это преимущество нужно использовать, полагает гендиректор Российского экспортного центра Петр Фродков. Между тем, выбрать бренд и разрекламировать его недостаточно, убежден тульский губернатор Александр Дюмин. Нужно вести работу над повышением качества и использовать господдержку и на федеральном, и на местном уровнях. Со своей стороны, Минпромторг сообщил о готовности предоставить Российскому экспортному центру субсидию в 370 миллионов рублей на создание и продвижение бренда «Сделано в России». Часть денег планируют использовать для проведения маркетинговых исследований, позиционирования российских товаров на международных рынках. С начала года более 460 российских компаний, кстати, подали заявки на участие в проекте «Made in Russia». 30 компаний уже начинают производство. В течение 2 лет начнется реализация соглашения между компанией «Ригли» и администрацией Санкт-Петербурга с общим объемом инвестиций в 1 миллиард рублей, которые будут направлены на модернизацию производства жевательной резинки и кондитерских изделий «Ригли» в северной столице. Это в том числе позволит увеличить экспортные мощности предприятия, с которого уже сейчас более 20% продукции идет за пределы России. Кроме того, компания планирует реализовать целый ряд образовательных экологических программ. Одна из них под названием «Чистый город начинается с тебя» уже стартовала в школах Санкт-Петербурга. Между тем, в Москве могут появиться сверхбыстрые зарядные станции высокой мощности для электробусов. Соглашение о намерениях между компаниями «Сименс АГ» и УАО «ВНИР» проанонсировано на Петербургском международном экономическом форуме. Инициатором проекта выступил Департамент транспорта города Москвы. Сейчас в столице реализуют соответствующие инфраструктурные решения, включая закупку электрических автобусов. Внедрение и повсеместное применение инновационного экологически чистого наземного транспорта, как сообщается, позволяет достичь высоких показателей энергоэффективности, сокращать риск возникновения дорожных заторов, значительно снизить уровень шума из-за газов. Эксперты назвали новым равновесным уровнем цен на нефть, показатель от 50 до 55 долларов за баррель. Этого удастся достичь благодаря совместным действиям по сокращению нефтедобычи ОПЕК и странами, не входящими в картель, сообщил глава «Газпромнефть» Александр Дюков. Он назвал позитивным влияние принятых в Вене решений на рынке. После 8 8 дней снижения. Накануне в Нью-Йорке котировки начали расти на данных о нефтяных запасах США. Баррель марки Brent превысил $51. Ну, о том, как это и другие новости отражаются на поведении российских голубых фишек, сегодня узнаем прямо сейчас.
Добрый день. С вами аналитик Газпромбанка Дмитрий Долгин. На российском рынке очередной непростой день. Индексы падают третий день подряд. Сейчас негатив сырьевых рынков. Цена на нефть сегодня провалилась ниже $50 за баррель на фоне роста нефтедобычи в США. В России почти все ликвидные акции дешевеют. В первую очередь это Распадская, Сургутнефтегаз и Новатек. Лучше рынка акций Русгидро и Россетей, но это скорее коррекция после сильного провала накануне. Что касается ожидаемых событий, то сегодня на Петербургском форуме выступает президент Путин, а ключевые данные для мировых рынков – это новые рабочие места в США. Рынок ожидает цифру в 180 тысяч человек. Эта статистика может повлиять на ожидания инвесторов относительно траектории ставки ФРС. Ближайшее решение по ставке будет 14 июня. С вами был аналитик Газпромбанка Дмитрий Долгин. Удачных торгов!
Это были новости экономики в программе «Экономика».
В эту пятницу после 14 часов программу «Дневной разворот» ведут Анна Трефилова и Оксана Пашина. Не пропустите «Дневной разворот» в пятницу после 14 часов.
Московские старости.
Сообщение ставки. На западном и румынском фронтах без перемен. У Равансира курды силой до 1000 всадников повели наступление на наши окопы. Бой продолжается.
Бывший редактор газеты «Берлинер Моргенпост» Розмайер, в начале войны бежавший в Швейцарию, заявил, что русские крайние партии создают себе чрезвычайно опасную иллюзию о возможности революции в Германии. Для революции в Германии в настоящий момент нет никаких данных.
Сообщают, что работающие вблизи Чугуева Харьковской губернии пленные германцы проявляют по отношению к местному населению насильственные действия. Многие пленные германцы занимаются дерзкими грабежами и наводят панику на население. Из Харьков, Чугуев экстренно высланы солдаты.
Московские старости.
Вчера в Москве на Миусской площади состоялся митинг дворников. На митинге было до 15 тысяч человек. Требования дворников к домовладельцам таковы. 100 рублей жалования в месяц, светлая сухая квартира, кровать с матрасом, отопление, освещение, а также двухнедельный отпуск.
Жена бывшего премьер-министра Штюрмера обратилась к министру юстиции Керенскому с ходатайством об ускорении дела ее мужа и смягчении для него режима содержания в Петропавловской крепости. Штюрмер сидит в крепости уже 3 месяца, но обвинений ему никаких не предъявлено. Штюрмеру 70 лет. По словам жены, он больной человек, и пребывание в крепости грозит опасностью его жизни.
Объявление.
Завтра, 21 мая, в 10 часов утра в Петрограде на Цветочной улице состоится реферат товарища Ленина «Текущий момент и задачи пролетариата».
Московские старости. 100 лет тому назад. На эхе читают книжечки.
Он снова в Париже в 1913 году. Ему опять 20. В улье своей памяти он поднимается чуть выше к моменту своего прибытия в мировую столицу живописи. Ковна, Берлин, Брюссель, торопливые пересадки, будто в полусне. Одна лишь цель имеет значение. Прибыв на Северный вокзал, он выпадает из поезда, как из половинок треснувшей скорлупы. Вокруг гудящий новыми словами мир под названием Париж. Он сразу же принимается искать дорогу, останавливает прохожих. Полуслепой от усталости, он бегает по улицам, бормочет «Ля Рюс» снова и снова, только «Ля Рюс». Заблудившаяся пчела, ищущая свой улей. Случайно у него на пути попадается художник. Тот сразу понимает «Ля Рюс, какую русскую ты ищешь? Тебе, наверное, нужно в улей, Ля Рюш». Роман швейцарца Ральфа Дутли «Последнее странствие Сутина», выпущенный издательством Ивана Лимбаха. Психоделический рассказ о судьбе Хаима Сутина, чей путь к славе, как и многих других, начинался в Улье, общежитии для бедных художников, созданном скульптором Альфредом Буше на левом берегу Сены, а завершился в 1943 году в оккупированном Париже, куда смертельно больного Сутина доставили из из Шампаньи, где он скрывался от немцев. Это печальное путешествие и стало канвой романа. Ральф Дутли. «Последнее странствие Сутина». Издательство Ивана Лимбаха. Санкт-Петербург.